Пермский разворот.
На часах. Всем доброго дня. Дневной разворот. Сергей Штерн.
Евгения Романова.
И сегодня у нас Владимир Львович Гурфинкель, главный
третий соведущий.
Режиссер театра. Здравствуйте, Владимир Львович.
Здравствуйте,
хорошо,
ребята.
Что вы улыбаетесь. Я рада, что в этих ситуациях...
Послушайте меня. Уныние – самый главный на земле грех. Как можно не улыбаться и не радоваться, если бы у нас не было такой поддержки зрителей, людей, как замечательно проявляются артисты, как люди, которые, казалось бы, должны были быть обиженными или которые могли бы, ну, на дрожжах собственных каких-то внутренних конфликтов сказать нам: «Ах, я теперь сейчас», которые приходят и говорят: «Чем помочь театру?» Конечно, это вызывает во мне приливы буйной радости. Я просто вечерами думаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
Непонятно совершенно, как развернется ситуация дальше. Ну, нам непонятно.
Версий мне тоже
много.
Непонятно.
Посвящать вот эту всю историю сейчас рассказывать слушателям бесполезно, потому что мы каждый день об этом говорим и в новостях, и все, и про конфликт, и про увольнение Мельграма. Вчера новость была, давайте с нее и начнем, что временно отстранили Игоря Гладнева. Все друг другу пишут: поздравляю. Вам кто-то писал, и вы кому-то писали?
Нет, нет. Мне, конечно, пишут: поздравляю, но я понимаю, что это тактический ход, чтобы не было произведено и дальнейшее нарастание количества глупостей, которые уже производилось.
Как сказал Борис Леонидович Мельграм по телефону только что, я его тоже приглашал на эфир, он сказал: а Гладнева просто спрятали.
Да, да.
Просто, Мельграм тоже ушел в тень.
Просто спрятали. Я вам хочу сказать, почему... Просто я по природе своей боец, и я выдержу любые удары судьбы.
Я буду задавать вам неудобные вопросы.
Хорошо, можно? пожалуйста.
Я
Борис Леонидович человек более эмоциональный, более чувственный, а такой шквал... Понимаете, когда среди такого шквала положительного, отрицательного, когда к тебе приковано такое внимание, в этом жить очень тяжело столько дней.
Владимир Иванович, смотрите, можно я вас перебью и задам вот такой вопрос? Есть такая версия, теория, что это все искусственно созданная буря в стакане для того, чтобы губернатор выехал на белом коне и расставил все точки над «и». Впрочем, он начал выезжать на белом коне. Вы как к этому
Относитесь? Послушайте. Всегда надо уповать в нашей стране на верховную власть. Я бы с удовольствием, в связи с тем, что впереди выборы, и я уверен, что Виктор Федорович ведь опирается не на небольшую кучку злобных троллей. К нам ежевечерне приходит почти 600 человек на большую сцену и 100 с лишним на малую. Это наши зрители, и это избиратели. Так дайте им возможность проявить свою любовь к «Единой России», к этим выборам. Что же это так не вовремя убирать, простите меня за выражение, любимца? Потому что театр – это любимец. Убирают не Мельграма, потому что Мельграм уже вырастил армию. Он собрал... большое количество людей. Я привез большое количество людей. Мы воспитали некую эстетику, и у нас есть свой зритель. Зритель отвернется от театра тут же. А сейчас я договорю. И то, что произведено, вот, казалось бы, внешне, все так разумно, назначена межведомственная комиссия. Постойте. Межведомственная комиссия должна была быть назначена в 2 часа дня. Вчера. Никто не знает имен этой комиссии.
Абсолютно.
Что это
согласен.
За комиссия, если она тайная? Значит,
смотрите,
комиссию... Сейчас, одну секундочку.
Да.
Одну секундочку. Значит, может быть, комиссию собрали из тех людей, которые изначально не любят театр. Вы понимаете, если по поводу... там Виктор Федорович замечательный руководитель, но если собирать комиссию из Олега Анатольевича, ну, из всех предыдущих... из игумного, из всех предыдущих губернаторов Трутнева, то я не думаю, что они одобрят деятельность Виктора Федоровича. Такова человеческая природа. Нельзя прошлому доверять оценку будущего. Это, во-первых. Во-вторых, и тут же ведь начались... как всегда, одни и те же действия. Комиссия еще не была создана, мы еще не знаем их лиц, а к нам пришли с очередной финансовой проверкой уже в 5 часов. Более того, пришли с еще не готовыми документами. Они говорят, мы завтра документы принесем. Без пакета документов. Мы их, конечно же, допустили. Потому что чего нам бояться? Мы уже прошли такое количество проверок контрольно-ревизионного управления финансового нашего. Мы прошли столько проверок прокурорских, что нам бояться абсолютно нечего, кроме всего прочего, что Борис Леонидович Мильграм занимается общим руководством театра и делегирует финансовую деятельность Анатолию Печкалеву, председателю Союза театральных деятелей, человеку самому опытному в этом крае директору. Он 30 лет директор разных театров.
Удобная схема, да. Вопрос такой, в чем обвиняют конкретно? Можно обвинение по сути? Просто никто об этом не говорит.
Послушайте, дело в том, что никаких официальных обвинений по поводу Мильграма нет. Более того, за все годы страстной ненависти министерства и всей его верхушки и руководства к Мильграму не было сделано ни одного наказания выговора административного какого-то взыскания. То есть столько лет ищут, а сейчас еще... А тут еще ко мне подходит Таня, спрашивает, скажите, пожалуйста... У нас есть сведения, вы с ним родственники. Я говорю, конечно, 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 потому что по Адаму, судя по всему, вы все родственники. Потом мне говорят, нет, мне рассказали такие уже смешные истории, рассказывают о том, что дочка из какой-то там жизни Борина и мой сын. Я говорю, так слава богу, я буду этому только рад. Это хорошая, хорошая родня. К сожалению, нет.
Давайте, чтобы вот эту историю с комиссией закончить. Вот да. У нас есть новый компаньон, да, возглавил комиссию, член Общественной палаты Пермского края Светлана Денисова. Знакома вам? Кто это?
Нет.
Уже, по ее словам, в комиссию вошли представители нескольких министерств и ведомств. Михаил Скомаров, научное сообщество.
Нельзя не сказать, что Скоморохов не любит театр.
Послушайте. Я понимаю, что Михаил Юрьевич по-разному может воспринимать бывшего министра Мильграма, но я абсолютно уверен, что он коллега. Он понимает ценность нашего театра. Сейчас, простите, я вас перебью. Да. Комиссию надо создавать из тех людей, которые референтные. Если лучший музыкант этой страны, Максим Дунаевский, кричит мне в трубку, это что? Пик-пик-пик-пик-пик. Если вчера Женя Миронов пишет письмо, который член Совета по культуре при президенте Российской Федерации, если только что получено письмо от Златовицкого, ректора школы-студии МХАТ, если президент ОСИТЭЖ, руководитель организации детских театров, великий режиссер Адольф Шапира нам пишет, если нам пишет дирекция «Золотой маски», если нам пишет все профессиональное сообщество, так кто может на одну ступенечку к ним пристроиться в нашем городе? Ну, может, Миша, может Татьяна Тихоновец, ну, может быть, несколько, но я не ожидал, что у нас будет такая волна невероятной поддержки. Извините за эмоциональность, успокоюсь. Да.
Так, ну что, у нас Светлана Денисова, Скоморохов, Дробышева-Разумовская, я ректор Государственного института культуры, от правительства курирует Ирина Ивинских. И вы считаете, что это люди...
Я не знаю всего списка.
Еще есть люди?
Я не знаю всего списка. Если мне чего-то не говорят... Значит, из-за моего природного недоверия. и большого опыта уже за последние 5 дней, если нам чего-то не говорят, то не говорят не зря. Так же, как вчера вот это Muppet Show, это посмешище по сбору то в одном месте, то в другом
все
месте.
Все бегали, искали.
Невероятных фигур, невероятных фигур, которые вызвало... Мне позвонили, вернее, мне написал Должанский, замечательный помощник художественного руководителя Театра нации, и говорит: «Володя, я понял, это Ионеско, не носороги. Это надо ставить». Поверь, послушайте. Взгляды этих людей, взгляды любого человека должны быть уважаемы. Любой человек имеет право на высказывание.
Да,
я, конечно, очень серьезно отношусь. Но послушайте тех людей, которые на всю страну известны и которые кричат о нашем театре. Я даже не знал, что мы будем иметь такую поддержку. Или они и их знания, или вот этот список людей, которые, может быть...
Вы сейчас обижаете всех руководителей различных культурных организаций.
Послушайте, 27 человек. Вы знаете, сколько было физиков? Физиков много, а Эйнштейн один. Господь не весь мир одновременно наделил умом и талантом. Если людьми движет зависть, бывает.
А как вы думаете, Гладнев сказал, соберитесь в этом месте, вас только-то, или люди действительно сами решили его поддержать?
Родина, мои родные края.
Поддержать решили.
Родина, да. Просто так решили поддержать, потому что
говорили,
их больше никак, ничто, может быть, их больше ничто не поддержит.
Владимир Львович.
Нас поддержит наша публика. Нас поддержат зрители Пермского края.
Невероятно.
Мы уверены в том, что если эта власть, а любая власть, хочет быть любима, то что любимее, чем мы? Показать вам расчеты зрительские по каждому дню. По каждому дню посещения театров. Кто может сравниться? Зачем? В любое другое время. Боря, я, Толя Печкалев за результаты последних 2 сезонов уже по ордену Ленина бы получили и по госпремии. Я думал, что должны уже давно награждать. Нет! Потому что мы создаем тот масштаб, рядом с которым людям не очень уютно. Курензису рядом с нами нормально. И мы счастливы, что есть Курензис, и мы счастливы, что есть десятки людей в этом городе и десятки потрясающих творцов, которые нас поддерживают. Понимаете?
Курензис звонил, кстати, Басаргину и общался по поводу театра. О чем шла речь, никому не известно.
Я знаю, но ждите информации, потому что Курензис свое мнение высказал в прессе.
Мы все ждем, оно никак не появляется. В российской газете.
Родина. Ждите российской газеты, там оно замечательно высказано. Мне не хочется быть пересказчиком, потому что у меня не тот акцент, но и, еще... может быть, не та лексика.
Господин Гурфинкель, конечно, невероятен по эмоциональной составляющей, но все-таки вы мне не ответили на вопрос, который я задал, вы как-то с Женей его затоптали. Что в тех бумажках, которые вам представили по обвинению в ваш адрес и в адрес Мильграма? Что там пишут? Что Минкульт выдвигает против вас?
Послушайте.
Хочется понять. Эта тема вообще затаптывается всеми СМИ?
Послушайте, у нас... У меня вообще нет претензий ко мне, потому что моя деятельность художественная. Пойдите, посмотрите «Обещание рассвету», «Чужого ребенка», «Поминальную молитву», закрытие нашего сезона и кастинги, этот летний фестиваль. И вот по этому поводу предъявите мне претензии.
Там-то ведь претензии конкретные, финансовые, касающиеся квартир, выплат вам гонораров за постановки.
Послушайте, относительно... претензий, связанных с квартирами. Этот вопрос уже выдержал такое количество проверок, что мы на это можем отвечать словами тех прокуроров, которые нас проверяли.
Что они говорили?
Ну, если бы там были нарушения, то разве я бы с вами сидел, ребята?
А еще знаете, какой
есть? А сейчас послушайте. Да. И еще одно. Любая информация сейчас против нас, это их счастье. Они врут напропалую. В контракте у меня и у Бориса Леонидовича написаны одни и те же слова, они написаны такие же и у Курензиса, они написаны такие же и у Михаила Юрьевича Скоморохова, и у всех режиссеров страны. Это практика. Моя работа состоит в том, как главного режиссера, чтобы каждый вечер был спектакль, чтобы была сформирована труппа, чтобы были сформированы творческие группы, чтобы был сформирован репертуар, чтобы было вот это все, чтобы работало как часы. Тьфу-тьфу-тьфу, это работает как часы. А самодостаточные художественные постановки не входят в мою обязательную деятельность. И, как абсолютно у всех, я за них получаю гонорар. Этот гонорар большой по той причине, что в этой стране я стою столько. И сейчас я сделаю одну сноску. В любом другом театре, кроме своего, я стою в два раза больше. Понимаете? По-разному Господь наделил людей умом и талантом.
Только хочется спросить, сколько?
Сколько? Объясняю. Я за пределами нашего города с дивана не встану меньше, чем за миллион. Столько стоит
вот,
моя,
например,
работа.
Последняя постановка, которую вам
500
давали...
500 тысяч.
Вот, за что? Где за что?
За поминальную молитву. А 500 тысяч – это четырехмесячный труд с артистами. И это, скажите, пожалуйста, любая работа за сколько должна окупиться?
Это риторический вопрос.
Спектакль родился в декабре.
Талант должен быть голодным.
Он еще не должен.
Как же?
Не до, это пролетарский талант, пусть будет голодным. Это говорил Алексей Максимович Горький, который Виталий заказывал себе из легкого шелка свои косоворотки, а во Франции только один был человек, которому он доверял шить себе лаковые сапоги.
На секундочку.
На секундочку. Пролетарский писатель, пишущий про бедность. Послушайте меня, я не обязан быть бедным, и бедным не буду. По той причине, что я, слава богу, очень востребованный человек, и что так получилось, что мои таланты разнообразны, и я могу зарабатывать не только театром. Театр для меня не источник дохода. Театр для меня – это способ жизни.
На рекламу мы вынуждены уйти.
Да, но открываем телефон, задавайте свои вопросы. 2066-066.
Готовьтесь, Владимир Иванович.
Пермский разворот.
Ваше сообщество тоже
неплохо.
15:26. Возвращаемся в студию. До новостей у нас 4 минуты. В этой части хочу вас спросить про письмо. Оказалось, сегодня письмо пишут не только в поддержку Милиграмма. Подождите, но и против. Подождите секунду.
Все, я молчу.
Терпение, Владимир Львович. Вот. В СМИ развернулась широкая кампания в поддержку деятеля культуры Милиграмма. Тут на две страницы письмо подписывает, сразу скажу, бывший работник театра, актер Владимир Косулин. Письмо подписали другие работники театра, которые попросили пока сохранить их анонимность. Подтверждая, что коллектив недружная семья и много требований и претензий. Подождите, надо их озвучить. Что за претензии? Оплата труда актеров. Милиграмм должен объяснить, на каком основании он разработал систему оплаты ролей, по которой с 2006-го а до сих пор актеры за исполнение одной и той же роли получают разные выплаты. Максимкина, Ирина Максимкина получает 2400, Сырчикова Анна 1920 рублей, актриса Екатерина Романова 960 рублей.
Ужас! Ужас! Невероятно! Почему? Да потому что Максимкина – это, милостью Божией, артистка, которая блистала на сцене театра Моссовета. Мы когда туда приезжаем показываться на маске, так от нее не отходят. Артисты говорят: «Ирочка, Ирочка». Понимаете? Потому что она уникальна. Потому что так, как поет Аня Сырчикова, не поет никто.
Не потому
Катя,
что она жена Милиграмма.
Катя
Романова.
Романова. Совершенно замечательная девушка. Студентка Бори. Растет. Роль в рост. Скажите, пожалуйста, и режиссеры получают по-разному. И все люди по-разному. А уж как? Кого переводить? Из какой категории? Почему? Это у нас все открыто, все понятно, все гласно, все объявляется труппе. Но я договорю. Обязательно есть люди, которые не хотят работать, а хотят заниматься общественной деятельностью и лить грязь. Этот человек, не буду рекламировать его имя, который сделал этот пасквиль, Он пишет уже на театр 10 лет. Наберите эту фамилию. Он только этими занимается. И только, к счастью, в этом году Анатолий Пичкалев смог его уволить. Он 10 лет на сцену не выходил.
А что он делал в театре?
Он приходил два раза в месяц, получая аванс и зарплату, и больше не делал ничего. Вы скажете, а почему же он был не задействован? Потому что любому режиссеру нужны талантливые артисты. А я считаю, что он не талантлив, потому что талантливый человек этим заниматься не будет. Но теперь я скажу одну фразу. Откройте интернет. Наши ребята не подписали это письмо, только 5 человек, вот это письмо от театра, которое написано и лежит в приемной губернатора. Его не подписали 5 человек.
Сколько всего? Сколько всего трупа-то? Сколько?
Трупа 44.
Из них 5?
Да, 5 не подписали.
То есть они за то, что
мы не знаем. Мы даже не знаем, потому что их телефоны не отвечают, потому что сейчас люди в отпусках. Они, слава богу, в Италии, в Греции, в Крыму.
Это письмо не показывает никакого раскола в театре.
Послушайте, у нас артисты в ответ на это письмо, я это увидел, в интернете печатаются. Я, Сергей Дедков, это письмо не подписываю, считаю его пасквилем, никакого отношения к нему не имею.
Ну, понятно, он играет
я думаю,
в каждом спектакле ведущий актер.
Я думаю, что это письмо соберет большое количество подписей именно такого типа. Я такой-то это не подписывал. Всегда будут довольные и недовольные. Всегда будут люди в коллективе, которым не нравится. Особенно, если министерство столь казуистскими способами старается разрушить театр и посадить своего человека в кресло министра. Вернее, министра в кресло директора.
По большому счету, звонки мы не успели принять, поскольку а опять сейчас... Борис Львович
будут
у нас...
Будут у нас новости или нет, спрашиваю Маша, Мария. Новости.
Я Владимир Львович, а Мильграм Борис Леонидович.
Да, нас... новости будут. Да. Уходим. Вернемся.
Да, вернемся.
Пермский разворот.
В 15:33 возвращаемся в студию. Пока нашла реклама, Владимир Львович качал перед нами мышцами, рассказывал, какой он состоятельный, успешный человек. Я рада и довольна. Но
послушай,
смотрите,
я не хочу жаловаться. Но, слава богу, у нас
слушайте,
замечательная
при этом,
жизнь.
Да, да. Замечательная жизнь, но при этом видно, как вы боретесь за театр.
А, конечно!
При этом, что вы могли бы уехать в Питер и работать там
послушайте,
спокойненько.
12 лет Боря эту клумбу, ну, то уходил в министерство, то, но все-таки вскапывал. Но, слава богу, я уже, ну, 5-й год вскапываю. И до того пару раз приезжал, ставил там квадратуру кругу.
Вложенные...
Здесь вложены усилия. И самое главное, мы же в ответе за тех, кого приручаем.
У нас звонок есть, друзья. Давайте послушаем. Александр Сергеевич дозвонился. Добрый день, Александр Сергеевич. Ваш вопрос.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, логика вашего эмоционального собеседника очень простая и хороша. Все гении, все талантливые люди, он в том числе. Отсюда гений и злодейство вещи несовместимы. Если он и всеми уважаемый режиссер или художественный руководитель гений, то злодейства здесь не может быть.
Но он
не на факт и не ответил ничего. Он только эмоционально по-хамски ведет разговор, не слушая других. Вот и все. О чем
ваш вопрос.
Говорите?
Задавайте вопрос.
Скажите,
вас...
я...
Вопрос один.
А вопрос?
Вы все гении?
Вы все гении?
Вы знаете, пусть это скажут люди после того, как я умру. При жизни такие вопросы не задаются.
Хорошо, вопросы, видимо, он хотел от этого письма, я тоже задам. Про зарплату вы сказали, что действительно кто-то лучше играет, поэтому лучше
конечно
зарабатывает. Как в любой структуре, да, напишите мне, пожалуйста, уважаемые слушатели, разве в бизнесе не так, разве на работах не так?
Ну, здесь немножко другой случай, Жень. Здесь
почему?
Не бизнес, здесь государственное учреждение. Вот, это
послушайте,
раз.
Есть государевы ставки, которые мы не можем изменять. Но есть... В автономном учреждении культуры те деньги, которые мы зарабатываем. И исходя из устава организации, из приказов по организации, Мы, естественно, их распределяем. А кто может лучше оценить происходящее на сцене, чем художественный руководитель и главный режиссер?
Можно я буду задавать Владимиру Львовичу?
У меня тут еще несколько вопросов.
Свои вопросы, связанные с политикой и государственной,
да,
в том числе.
Только давай закончим по этому письму.
Давай, давай.
Почему, согласно трудовому договору режиссера Мильграма, в его режиссерские обязанности не входила постановка спектакля? Почему гонорары за постановки выплачивались ему не из бюджета театра, а на основании заключенных государственных контрактов? Кто заключил с ним такой выгодный договор? Может быть, министр культуры Мильграм?
Такой выгодный договор с ним был заключен уже после того, именно я имею в виду, когда он пришел в театр, уже полномочным представителем правительства при губернаторе Басардине, да, это Виктор Федорович позвал Бориса Леонидовича на эту должность, это первое. Второе. Никогда ни у какого художественного руководителя нет соединения постановок в контракте. Чаще всего там указывается, что все постановки оплачиваются по отдельным контрактам.
То есть с вами заключен отдельный контракт?
Нет. Человек трудится, руководит театром. Он хочет поставить постановку, он заключает определенный контракт.
У нас так и на местном телевидении работают некоторые звезды. Алло, ваш вопрос.
А у меня вопрос и пожелание ваших гостю.
Да, да.
Пожелание такое, значит, немножко поменьше фиглярства.
Фиглярство?
А вопрос такой. Фиглярство.
Ага, так.
А вопрос такой.
А что такое фиглярство, вы знаете?
Вопросом на вопрос не отвечат.
Простите.
И последнее время, простите, где вы что-то поставили такое сверхъестественное, концептуальное, гениальное?
Послушайте, я очень рад, что есть еще один человек, который не видел наши спектакли. Я просто счастлив пригласить вас. Вы придете и скажете, что вы задавали мне вопрос на «Эхо Москвы». Я приглашаю вас бесплатно на спектакль «Поминальная молитва». Если после окончания этой моей работы, которую я делал в этом сезоне, у вас возникнет еще вопросы, если вы мне скажете, что те люди, которые хохочут, плачут, остаются в зале, пишут письма на сайт, пишут письма лично мне. Да нет, все это не важно. Если вы скажете, что это в вас не попало, я с вами соглашусь. Но судя по вопросу, вы не видели ни чужого ребенка, ни квадратуры круга.
Мы сейчас не будем обвинять слушателей, которые вдруг не ходили в театр, да?
Ну, не ходите, не ходите.
А Басардин ходит в ваш театр?
Виктор Федорович был на поминальной молитве, приходил.
Плакал?
Ну да, и с супругой был, и очень эмоционально мы потом разговаривали. Ну, конечно же, потому что если театр занимается общечеловеческими темами, то мы пробуем отгадать, чтобы попасть в сердце каждого.
А вы звонили бы Саргину, когда уволили Мильграма?
Нет, нет. Просить надо оставить человека в возможности принятия самостоятельных решений. По какой-то причине, ведь уже многократно отстраненный временно Игорь Гладнев совершает поступки, которые в общественном сознании кажутся невероятно странными. Это я стараюсь говорить так, чтобы вы не пикали.
Ну и без ведома губернатора это вполне возможно не может происходить в этой реальности.
Да, вы знаете, возможно, потому что то, как человек вошел, как он покритивал на артистов...
Все видели это видео, кто хотел, да?
Да, да. Потому, ну пусть, но я думаю, что Виктор Федорович непростая задача, ведь наша власть... вообще власть не любит говорить, что да, простите, мы сделали что-то.
У вас есть звонок. Еще есть вопросы?
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Да, Ирина.
Скажите, пожалуйста, а чем продиктована такая любовь к удвоенным названиям? Театр, театр, ночи, ночи, ну и еще там некоторые. Угу. И не собираетесь ли вы все-таки менять название театра?
Скажите мне, пожалуйста, а вы часто бываете в нашем театре?
Ну, не могу сказать, что каждый месяц, но бывает.
Я вам скажу, чем названо. Вот можно называть эхо Москвы. И почему в Перми это называется эхо Москвы, это как-то очень странно. Вообще это бывает... Перми. Нет, это эхо Москвы в Перми.
Да.
Да? Это вообще такие странные названия. Происходит ребрендинг, и потом есть специальная служба, которая оценивает возможности ребрендинга. Значит, по специальной службе, которая мониторит все перемены и названия, наш сегодняшний хэштег «Театр лучше жизни» и изменение брендирования театра на «Театр театр» признано лучшим в стране.
Узнаваемость высокая.
Потому что у него высокая узнаваемость, и потому что сейчас этот бренд уже монополизирован, и он уже сам по себе приносит деньги.
Ну, смотрите, очень многие, когда звонили слушатели и говорили, когда говорили об увольнении Мильграма и о том, какие перемены, и постоянно говорят, ну, наконец-то театр-театр изменит название. Это раздражает многих. Очень многих.
Послушайте, особенно это раздражает тех, кто не ходит в театр. Вы пойдите разочек в театр-театр, и потом поймите, почему.
Я не соглашусь с собой. Я в свое время заканчивал институт культуры, да, учился там у Фомина и так далее. Знаю все нынче в труппе. Меня, как человека, который попал в эту историю, собственно, непосредственно имея опыт общения с храмом культуры, это тоже покорежило очень серьезно, когда Пермский академический был переименован в театр-театр. Я был против внутренней, хотя я никогда ничего против не имел происходящих процессов в театре-театре. Знаете, как кто-то иронично написал из наших слушателей? Вся проблема кроется в том, что переименовали Пермский академический в театр-театр. Если бы вы этого не сделали, сейчас было бы все тихо и спокойно.
Послушайте, по словам Мейерхольда, театр строится на неожиданных и, к сожалению, агрессивных ходах. Когда Борис Леонидович пришел в театр и резко менял его эстетику, и резко он создавался как театр, в котором есть и музыкальная, и драматическая составляющая, надо было резко переназвать. Потому малая сцена стала сценой «Молот», потому большая сцена стала театр-театр. Это способы
привлечения
внимания. Но задайте мне вопрос.
Назовите
в
корабль,
академическом театре драмы какая была средняя посещаемость?
Тогда, когда я там был, хорошая была посещаемость.
У нас лучше.
Да, дай
бог. У нас есть соотносимые документы, и мы видим, сколько сейчас зрителей у нас.
Но ведь был сокращен немножко зал. Да? Он сокращен.
Был сокращен. Да, коллеги, да. Вопрос такой. Давайте мы снимем новости, поскольку у нас
интересный... Мы снимем, но не будем так часто принимать звонки, потому что у меня тоже есть вопросы. На каких основаниях дальше продолжаю это письмо? Да, потому что меня очень просили задать все эти пункты.
Пожалуйста, письмо недовольных.
Недовольных. На каких основаниях Мильграмом разработано положение о премировании работников Пермский академический театр-театр за выполнение особо важных творческих производственных заданий? Каковы критерии вручения этой престижной премии? Кому она вручалась?
Это эти премии вручаются постоянно. Они вручаются по итогам художественной деятельности. Это после премьер мы что-то делаем. Это мы как-то наших ребят награждаем и выделяем. Премиальный фонд есть в любой организации. Здесь ведь... Да, и как это разрабатывалось? Это на основании рекомендаций Министерства культуры. Это на основании устава нашего театра. Это на основании всех документов, которые каким-то образом лежат в основе деятельности театра сегодня. Мы же, как вы понимаете, невероятно серьезно следим за всеми рекомендациями, которые дает Министерство культуры Российской Федерации.
Женя, есть еще вопросы от недовольных?
За всеми документами.
Поэтому давайте на каждый вопрос очень кратко. Да. Многие говорят, вы надоели с этой темой, мы не ходим в театр, столько театра надоели. А тут ведь не про театр речь-то.
Это не про театр.
А про что?
Это кратко. Не про театр. Это про то, как у вас, дорогие наши жители, могут отобрать что угодно. Это про то, как министр культуры, понимая, что его время заканчивается, расчищает себе кресло.
Неужели он действительно может возглавить театр?
Абсолютно точно. А иначе структура театра не переделывалась бы под театр директорский.
Давай. Можно я свои, Владимир Львович?
Да.
Можно ли увольнение Мильграма расценить как составляющую федерального тренда культурной политики?
Да вы что? Вы же видите, какое количество больших людей проявилось.
Согласны ли вы с тем утверждением ваших критиков о том, что постмодернистские эксперименты Гельмана, Мильграма и Гурфинкеля работают на разрушение традиции русской, на деконструкцию разложения идентичности, то есть ослабляют культурный иммунитет и подрывают культурный суверенитет нашей страны и жителей края?
Вы знаете, я, когда выслушиваю эти слова, на меня как-то пахнуло 37-м годом,
так.
Во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что это абсолютная какая-то гадость. У меня вот не хватает эмоциональных сил. Посмотрите на репертуары остальных театров и репертуар нашего театра, в котором большинство названий – это Достоевский, Чехов, сейчас ставящийся Тургенев – это высочайшая русская классика. А как ставить русскую классику? Можно ставить так, как кажется трем бабушкам, которые вынули нафталинные платья и пришли. Если вы хотите, чтобы русское искусство было востребовано, ставьте его на молодых. Сделайте так, чтобы молодежь ходила. Тогда она вернется домой и перечитает Анну Каренину. Но она придет в зал. У нас на Анне Карениной, которая невероятно модернистская постановка, есть главное. Мы несем гуманистические идеалы русской культуры.
А бабушки потом звонят в эфир и говорят, зачем она раздевается в зале Анна Каренина.
Пусть они звонят, потому что Анна Каренина раздевается в зале. Может, бабушки завидуют телу фигуре нашей актрисы?
Да. Бабушки фигура ни разу
хороша
в жизни не раздевались.
Фигура
последние
хороша.
Два вопроса. Государство начинает цензурировать творческий процесс. Можно ли назвать цензурой прекращение поддержки ресурсами, в том числе финансовыми и организационными, что мы видим в данном случае?
Я думаю, что это не государство, что это результат личной ненависти министра и воспитанного им министерства к нашему театру.
Давайте последний, пожалуйста.
Сегодня вас, нестандартных, несистемных, ставят перед жестким выбором. Либо экспериментировать, но за свой счет, либо встраиваться в систему, идти с ней на компромиссы, получать бюджетные финансирование. Гельман, как мы знаем, выбрал первый вариант. Он занимается творчеством сейчас в Черногории. Вы с ним не так давно виделись, кстати.
Я рад, что возник этот вопрос. Я с удовольствием на него отвечу. Я уверен, что государству надо театром воспитывать людей. Пустым театром людей не воспитаешь. Предъявите вопросы, где сегодняшний репертуар за последние 5 лет не влечет людей к высоким художественным идеалам. Назовите мне это.
Это сугубо назовите мне у каждого зрителя.
Это сугубо у каждого. Но каждый художник имеет право на свое право высказывания. У меня есть конституция, внутри которой сказано о запрете какого бы то ни было цензурирования. И пока нас никто не цензурирует, а нас, наоборот, вытаскивают на расхват, и фестиваль русской культуры, который состоится в сентябре месяце, значит, решили в провинции, в Сыктывкаре, провести всероссийский фестиваль русской культуры. Остальные люди туда бьются. А у нас спросили, ребята, что вы хотите и можете привести? Потому что любой из наших спектаклей по русской классике, как они считают, может украсить репертуар всероссийского
ваш
фестиваля.
Ваш прогноз по Гладневу. Будет он на должности? Или вы будете...
Прогноз по ситуации.
Можно я вам скажу? Я уверен, что до тех пор, пока замечательный коллектив театра осознает, что будущее связано с тем, чтобы не дать хаму растоптать прекрасное,
не оскорбляюсь,
зависит от нас. Это я процитировал Библию.
Я понял. Но...
Это зависит от нас. Если мы приложим все усилия, чтобы сохранить театр в художественной модели, в модели, когда им управляет худрук, в модели, когда мы имеем право сами выбирать будущее, тогда все будет хорошо.
Ключевое здесь «если». Я так и не услышал ответа на вопрос. Прогноз по Гладневу.
Послушайте.
Вы говорили про то, что в сентябре его уже не будет.
Послушайте. Его...
Это ваши слова?
Да. Его не будет в сентябре.
Точно.
Я уверен, что губернатор примет разумный
кто?
Выход. Губернатор.
Тогда кто?
Я думаю, что там будет полная смена министерства, потому что на федеральном уровне уже понятен уровень всего, что натворило это министерство.
Скандалов много вокруг.
Скандалов слишком много. И дальше, кто бы ни пришел, ему будет неудобно за прошлое, и он будет вести себя достойно. А театр будет вечно, мы сохранимся, потому что...
Вы готовы уйти в частную, скажем так, в частный сектор?
Послушайте, у меня нет проблем с востребованностью. Да. У меня нет проблем. Я, когда закончится это, дам вам телефон со своими смс-ками и с приглашениями. А у Бориса Леонидовича проблем с востребованностью нет вообще. Потому что как музыкальный режиссер он уникален. Мы же бьемся не за себя. Мне значительно проще уехать.
Надо нас заканчивать.
Дома.
У нас да. Новости.
Пока, ребята.
Красно-белые, черные
пока.
Цвета.
Да, театр сегодня. Лучше жизни. Любите
Владимир
театр.
Владимир Львович, сегодня флешмоб около 7 часов у театра. Я знаю, что там люди готовят костюмы. Никаких лозунгов.
Никаких лозунгов,
все,
ничего.
Театр,
придите и поаплодируйте. Театру.
Сегодня у нас был в гостях организатор «Белых ночей» и университетских ночей, которые будут.
И университетских юбилейных
проектов. Главный режиссер театра Владимир Гурфинкель. Спасибо, до свидания.
Спасибо.